говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19:30 время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня со мной в студии общественный деятель, режиссер, писатель Ирина Хакамада. Добрый вечер, Ирина. А обсуждать мы будем, ну, вот все то актуальное, что за последние дни случилось. Во-первых, сегодня дата. Год с новым президентом.
Да, вы что?
Да, а вы забыли.
Я и забыла.
Да, вы забыли, Ирина.
Ну, это актуально. На следующий день после прощенного воскресенья.
Выборы, которые кризисные выборы, и сегодня очень много сообщений о том, что и господин Жириновский, и господин Зюганов жалуются на ЦИК, и там чуть ли не грозят увольнением всех. И, во всяком случае, много чего в смысле опровержений и протестов сегодня подавали, и не везде выбраны мэры, и будут еще вторые туры. Еще у нас Красноярский форум только что закончился, да. Где был такой штурм,
такой,
да, мозговой, да, и так я понимаю, что власти, то есть правительственные чиновники и наши крупные бизнесмены обсуждали, как они будут жить дальше. Ну и, наконец, сегодняшняя такая относительная, но, тем не менее, сенсация. Такой политолог кремлевский и политтехнолог, который имел непосредственное отношение к минувшим 8 годам, в том числе и к информационно-пропагандистскому обеспечению всего того, что происходило, в интервью «Московскому комсомольцу» заговорил о истоках социального протеста в России, который он наблюдает и, во всяком случае, корни его видит в коридорах власти, и заявила о том, что группа людей, которые в условиях нынешнего кризиса могла бы или хотела устроить переворот. Это, по словам Павловского, часть крупного бизнеса, люди в верхах власти, столичные круги и некоторые губернаторы. Вот обо всем об этом мы сегодня и будем разговаривать. Вы можете нам писать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну вот, давайте, наверное, все-таки с выборов начнем. В ситуации кризиса, как вам видится вот эта вот палитра? Что мы на сегодняшний день имеем с тем, что случилось?
Ну, мне кажется, что выборы, неважно, что там делалось, была фальсификация, не была фальсификация, мне кажется, что они совпали с настроением народа и с тем потоком информации, который шел с федеральных каналов. Ну, на федеральных каналах же нету никаких конкурентов. Все-таки главная это партия власти. Она имеет две главы. Путин – лидер партии. А Медведев все равно, он ассоциируется с властью, а «Единая Россия» – это парламентская партия власти. Поэтому получили везде большинство. Это означает, что протеста против существующей власти, несмотря на кризис, в регионах сильного нету. Есть какие-то, может быть, настроения, но они очень неактивные. Они не переходят ни в какие активные действия.
Ну, как-то, вон, например, даже показали в Екатеринбурге в минувшую субботу пенсионеры вышли против местной власти, которая попыталась лишить их льготного проезда, и перекрыли трамвайные рельсы.
Поэтому компартия на втором месте. Все правильно. Она все время на втором месте. Тем более во время кризиса. Еще к концу вот этого 8-летнего подъема говорили, что КПРФ умрет своей естественной смертью, то кризис, наоборот, поддерживает протест среди пожилого населения. Это то, на что опиралась всегда компартия. Поэтому они на втором месте. Мало того, даже, по-моему, в городскую думу в Твери они опередили Единую Россию. Именно поэтому очень успешно он может ругаться, говорить, что все было сфальсифицировано, но очень успешно провел кампанию Жириновский, потому что его время тоже наступает во время кризиса, потому что огромное количество людей остаются без работы, особенно в моногородах, где опять стояло, да, все базировалось на одном заводе. Если он сейчас встал из-за того, что нет поставок и разорвана цепь производственная, то, конечно, маргинализация населения происходит, и сразу же Жириновский получает больше. А, как всегда, справедливая Россия, она где-то четвертая или пятая. Традиционно они, хотя и разыгрывают такое левое независимое крыло во власти, но все равно их опередили коммунисты. И это тоже никаких сенсаций нет. Патриоты России стали проскакивать везде. Сенсация, наверное, заключается в том, что впервые ни одна демократическая партия даже не участвовала и не пыталась участвовать. Ни Яблоко, никто, ни Новое Правое Дело. Может быть,
но они не успели.
Они не успели, да. Ну, в общем, этой картинки вообще нет ни в каком виде. То есть всю демократическую правую идеологию берет на себя Единая Россия. Она и есть теперь правая партия, вот судя по региональным выборам. Потому что дальше у нас уже идут коммунисты, потом у нас идут ласковые и нежные националисты в лице Жириновского, а потом у нас опять идет все-таки левая партия «Справедливая Россия». И, наконец, патриоты. Я не знаю, что это такое, но это явно что-то такое особенное, связанное с чем-то более легким, но тоже националистическим. То, что есть, какое есть настроение, такое оно и так оно и проявилось на выборах. Тем более многие говорят, что если сегодня власть упадет, предположим, вот она упала, в чьи руки она упадет, народные, то многие считают, что ни в коем случае не в демократический, а как раз в национал-шовинистический. Косвенно, очень аккуратно это показывает. Партия власти забирает все, но у нее огромный информационный ресурс и огромная поддержка в масс-медиа. Это все-таки огромный фактор, чтобы быть популярным.
Хорошо. А тогда чего же так опасаются наши лидеры? Почему так как-то так нервно высказался? Нет. Давайте сначала с Медведевым и с Путиным разберемся в этой связи. Медведев очень резко высказался по поводу оппозиции, но как-то так, я бы сказала, не очень элегантно. Это можно было услышать слово «орут», и что им не место на Красной площади от Владимира Владимировича, но как-то от Дмитрия Анатольевича в интервью испанским журналистам можно было бы избежать этого слова. Но бог с ним. Значит, вот Дмитрий Анатольевич сказал, что орут, и понятно, орёт, да, и мы им не затыкаем рты, мы видим, но это кучка маргинальных политиков.
Да, как он назвал оппозицию маргинальной, да, употребил слово «орут», и сказал, что они раскачивают лодку, что нехорошо.
Да. А Владимир Путин неожиданно вроде бы высказался за свободу митингов и шествий, но на встрече с «Единой Россией», но все-таки сказал, что государство имеет право защищаться, если вот, значит, кто-то там высунется. И чего все боятся-то, непонятно.
Анна, но кризис такой глубины, такого огромного масштаба, он предполагает, конечно, очень простую вещь. Два лидера нации, Медведев и Путин, будут сейчас очень сильно нервничать, потому что они сами разыгрывали, в общем-то, вертикаль, в которой автоматически вся ответственность за все, что происходит, ложится персонально на них. Потому что все прекрасно понимают, что парламент играет марионеточную роль. Все прекрасно понимают, что средства информации уже не скандалят, не раскачивают, а просто построились стройные ряды. Ну, что-то там кто-то говорит, но это в рамочках. И все прекрасно понимают, что общество на самом деле, судя по всем исследованиям, пока что заботится о самовыживании. И никакого огромного политического протеста там не растет. Это означает, что вот эти все высказывания, они демонстрируют, что они нервничают. Но то, что они нервничают, это естественно. Потому что, а как ты не будешь нервничать? Потому что ты несешь ответственность за то, чтобы вот 8 лет изобилия не сменились полным крахом, а потом и развалом страны. потому что уж больно ярка вот та предыдущая история, очень быстро на глазах все повторяется. Советский Союз, экономический кризис, снижение цен на нефть, потом вдруг раз, и развал, который невозможно было удержать.
Ну вот Павловский говорит,
причем народ в этом не участвовал, да, понимаете, развалилась сама пирамида.
Павловский говорит, что теперь все зависит от того, удастся ли власти преодолеть кризис. Если нет, это может привести к повторению событий 91 года или украинского 2004, когда на улицу выведут массы. И он не исключил, что при этом бизнесмены-губернаторы, заинтересованные в новом перевороте, могут избавиться от Путина и, наоборот, поддержат президента России Дмитрия Медведева. Также он считает, что заговор может начаться в одном из моногородов, где уже сейчас тяжелая экономическая ситуация. И именно поэтому тандем Путин-Медведев в период кризиса должен чаще появляться вместе на публике, иначе случится всплеск в таком городе, говорит Павловский, это может оказаться Везувием.
Но я не верю в то, что если Медведев и Путин будут появляться раздельно, то все взорвется, а если будут появляться вместе, то все будет прекрасно. В отличие от Глеба Павловского, я все-таки не профессиональный специалист в области политтехнологий, и так в них не верю. Мне кажется, история двигается немножко по-другому, и не только по законам пиара. Поэтому мне кажется, что вся история России и история политических смен режимов, она связана с расколом элиты. И, конечно, в свое время был спор, когда поддерживали кандидатуру Медведева, и дальше был спор во всех средствах массовой информации, они будут дружными, они смогут работать просто вот как единая команда, или все-таки их аппараты будут тянуть на себя одеяло, и все равно конфликт будет расти. Я придерживалась позиции, что наша бюрократическая вертикаль власти не терпит все равно никакого двоевластия, и поэтому борьба неизбежна. Причем даже если лидеры будут дружить, появляться вместе по телевидению, пить вместе чай, ходить друг к другу на крестины дни рождения, объясняться друг другу в любви, то все равно конкуренция внутренняя будет, потому что в России вот этот вот внутренний вождизм, он развит. Человек входит во вкус и начинает, ну, я в политике сама это видела, что какая дикая политическая ревность даже внутри верхушек разных партий. Поэтому рассыпается все только из-за того, что не складываются амбиции. Очень сложно быть одному формально суперлидером, Медведев, да? Но при этом одновременно быть как бы вторым, а другому быть суперлидером по рейтингам, там, потому что они не снижаются, ну, около 70%, кроме элитных рейтингов, про народ. Но при этом реально быть вторым. Один реально второй, другой как бы второй, один лидер формальный, другой лидер. Это очень путанная система взаимоотношений. Как они в этом разберутся, я не знаю, но это очень сложно. А вот то, что аппараты, группировки, финансовые группы, деньги, которые привыкли кувыркаться внутри вертикали власти безнаказанно, без контроля со стороны гражданского общества, будут бороться за передел собственности и за будущее выживание, это естественно, они будут использовать, они будут вот эту трещину развивать и вбивать этот клин между двумя лидерами.
Ирина Хакамада, мы продолжим сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сенсационные итоги выборов в Твери, где в ходе голосования в городское собрание победили коммунисты, обсуждаем с почетным гражданином города, членом общественной палаты, поэтом Андреем Дементьевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Ирина Хакамада в студию, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Время гостей» и разговариваем о том, что происходит в нынешнем политическом актуальном. И вот сегодня год с новым президентом, и выборы прошли, и вот что-то политологи нам обещают и грозят возможным политическим переворотом. Вот, кстати, о бизнесменах. Да. Как вы думаете, вот кто в этом списке может оказаться? Людей, которые сильно недовольны. Все те, которым сказали, что они не получат больше государственной поддержки. Или это еще какие-то люди, которых, разумеется, Павловский не называет, может быть, и сам Так вот только сценарий строит.
А кто недоволен Путиным?
Да.
Ну, вы знаете, западло вот так вот сейчас назвать эти фамилии. А там их кто-нибудь запишет, а потом положит записку.
Да, пожалуй, не стоит.
Это некрасиво. Потому что мы-то так фантазируем, а там еще попадет по кому-нибудь. Я могу сказать только одно, что сегодня недовольны те, то с одной стороны, с одной руки получили от Путина все, что только можно, агрессивно разрослись, влезли в огромные кредитные долговые пирамиды. Сейчас это все схлопнулось, и, естественно, хотят огромных денег для поддержания бизнеса из бюджета. Они их не получат, и это правильно. Их сейчас нельзя раздавать этим группам. Сейчас нужно раздавать деньги населению, чтобы поддерживать покупательный спрос. А бизнес должен очиститься от всего лишнего. Другое дело, что власть, когда недовольна такими группами монополистическими, должна тоже осознавать, что за 8 лет сделала все, чтобы их создать.
Да, но ведь все равно неизбежно, хотим того или нет, придется как-то находить компромисс между бизнесом и властью. Можно только это делать сообща.
Мне очень понравилось, на Красноярском форуме выступил очень хорошо Дворкович. Он все-таки помощник Медведева. То есть это непонятно, консолидированная позиция или нет. Но он сказал, что бизнесу помогать не будут, и он должен просто начинать эффективно работать, потому что во время подъема были использованы очень расслабляющие управленческие модели. То есть там, где нужно было работать одному человеку, работало 10, 20 и так далее. Именно поэтому сегодня в результате кризиса больше всего с точки зрения безработицы пострадают рабочие на предприятиях в производстве, где все закрылось, и пострадает огромное количество молодых специалистов, у которых, несмотря на то, что у них хорошие дипломы, нету никакого опыта, и они были офисным планктоном, прекрасно жили и получали неплохие зарплаты, в общем-то, ничего не умеют делать. Угу. И сейчас они пачками вывалятся на улицу.
Вот смотрите, сегодня Дмитрий Бутрин, обозреватель «Коммерсанта», в «Новой газете» опубликовал свою колонку и, анализируя то, что происходило на Красноярском форуме и то, как общались чиновники с бизнесменами, он заглавил ее «Размывание властей» и написал о том, что есть 4 способа радикального решения проблем бизнеса в этой ситуации. Первый – германский. Масштабная девальвация национальной валюты и молчаливое согласие государства на сопровождающие его дефолты по частному внешнему долгу. Угу. Это пример Германии 30-х, Турции 80-х, Ирана 90-х. Второй способ – постсоветский. Прямое эмиссионное кредитование частного сектора в России 92-95 годах. Этот способ опробован и показал свою сравнительную безопасность для частных компаний. Большая часть состояния, которое сейчас для частных компаний, большая часть состояния, которое сейчас ищет защиту у государства, возникла в этот отрезок времени. Третий способ – американский. Массовая временная национализация компаний с гарантиями по их долгу. Хуже, чем предыдущий вариант, но сравнительно безопасно. И, наконец, четвертый, прибалтийский, так называет его Дмитрий Бутрин, драконовское сокращение госбюджета, госрасходов с одновременным недопущением перераспределения собственности в пользу внешних инвесторов и национализации платежной системы в 1-2 крупных банках. Вот 4 варианта. Как вы думаете? Но какой я может думаю, быть да. выбран? Любой я думаю... предполагает, ясное дело, что замену, наверное, все-таки элиты, в том числе, или там бюрократии какой-то, но какой может быть выбран в этом случае?
Я думаю, что, несмотря на то, что мы кричим на всех углах, что кризис нам экспортирован со стороны Америки, и поэтому мы в нем не виноваты. И поэтому не должно быть там что-то особенное сделано в России. Я считаю, что он спровоцирован со стороны мировой экономики, включая Соединенные Штаты Америки, но носит у нас такой глубокий и серьезный характер, потому что у нас были для этого глубинные причины, которые заснули на 8 лет. А сейчас, когда схлопнулись все эти пирамиды, себя проявили. Поэтому из каждой этой модели нужно взять то, что нам удобно, и гармонично создать национальную русскую модель выхода из кризиса, честно признав, что здесь есть глубинные корни. Ну, например, У нас общество всеобщего тотального недоверия. Вот такого недоверия друг к другу, людей к государству, банков к клиентам, клиентов к банкам, предприятий друг к другу не существует ни в одной рыночной экономике. Поэтому, когда у них кризис, у них реально кончились деньги. И поэтому там реально падают цены. Если вы могли заметить, у нас реально вроде бы кончились деньги, но при этом у нас, да, все попросят денег. Но при этом у нас...
Да, и олигархи говорят, что резервного фонда не хватит до конца
года. Да, ничего не хватит, денег нет и так далее. Но при этом почему-то цены не падают. Нигде. Цены везде растут, в том числе цены не падают на недвижимости, цены не падают на продукты.
Да вроде начали, но как-то они все боятся сказать, что...
Ничего не начали, ничего не падает. Я это вижу каждый день, бродя по Москве и смотря на свои счета за газ, коммунальные услуги. Ничего не упало. Значит, идет инфляция. При этом сами же банки говорят о том, что на счетах физических лиц валютных депозитов, валютных, просто уйма какая-то. Мало того, русские люди стали скупать очень высокими темпами недвижимость за границей. Там вроде все встало, и вдруг выразился огромный спрос. Это что означает? Это означает, что нету никакого доверия к этой системе. Пока она всех кормила вот молоком почти за бесплатно, ты прибыль получал, здесь крутились. Как только первые же тяжелые времена, деньги есть, но никто ничего не покупает. Деньги есть, но никто ничего не инвестирует. Даже те, у кого они есть, не делают ни одного шага. Потому что как только они сделают шаг, тут же пойдет точка. От нее можно будет оттолкнуться. Пойдет малюсенький спрос. И от него кризис начнет разворачиваться в обратную сторону. А потому что никто никому не верит, не понимает, сколько это стоит. Ну, например, банк может выгнать плательщика из квартиры за то, что тот по ипотеке не платит. Но не хочет. Почему? Потому что он может забрать в долг квартиру. Но дальше он не может ее продать. А почему он ее не может продать? Почему ее не покупают даже те, у кого есть деньги? А потому что не знает, какая цена на рынке. Потому что, чтобы была цена на рынке, нужно, чтобы был оборот. А оборота нет. Все думают, ну, это слишком дорого. А вдруг еще упадет? А другие говорят, нет, это слишком...
Так, слушайте, ну это такое ощущение коллапса уже тогда.
Да, понимаете, деньги есть, все есть, но при этом все стоят. Поэтому ничего не двигается. Почему? Общество всеобщего недоверия. Почему общество всеобщего недоверия? Потому что нет прозрачных бизнес-законов, нет маленьких налогов, нет независимых судов, идет давление бюрократии. Никто не верит ни государству, нету институтов доверия. Поэтому у нас особый кризис.
Ирина Хакамада, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода, а в программе «Время политики» после 22 часов итоги региональных выборов в прямом эфире комментирует Александр Кынев, политолог, ведет передачу Михаил Соколов.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Центральная избирательная комиссия России подвела итоги региональных выборов, прошедших 1 марта. В 9 регионах России, где выбирали депутатов законодательных собраний, лидирует партия «Единая Россия». Далее следует КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Участники выборов заявляют о нарушениях. Коммунисты уже направили жалобы в Центр избирком, прокуратуру и местные избирательные комиссии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что результат его партии выше официальных данных. О нарушениях свидетельствуют корреспонденты «Радио Свобода» в Татарстане, Петербурге, Московской области и других регионах. Кандидат на пост мэра подмосковного города Химки Евгения Чирикова намерена добиваться пересмотра итогов голосования. Правозащитник Александр Брод, член Общественной палаты России, обратился в Центр избирком и Генпрокуратуру с просьбой проверить факты отказа в регистрации некоторых кандидатов. В Архангельской области найден повешенным 17-летний воспитанник детского дома. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру, по предварительной версии подросток покончил с собой. Суд в Мордовии рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой 4 марта. Об этом сообщил Радио Свобода адвокат Роман Головкин. Российский оппозиционный лидер и известный писатель Эдуард Лимонов объявил о намерении баллотироваться в президенты в 2012 году. По словам Лимонова, он решил так рано объявить о своих планах, чтобы подготовить общественное мнение и возможных сторонников. Из Гвинеи-Бисау поступает сообщение о гибели президента страны Жуана Бернарду Виеры. По некоторым сведениям, он был застрелен солдатами при попытке покинуть свой дом.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Вместе с Ириной Хакамадой мы сегодня обсуждаем актуальные события минувших дней. Сегодня исполнился год с того времени, как стал президентом Дмитрий Медведев. Сегодня же, в общем, подведены итоги только что прошедшим выборам в регионах. И закончился Красноярский форум, где активно обсуждали чиновники правительственные и крупные бизнесмены, как им дальше жить. Вот обо всем об этом вы можете делиться своим мнением и спрашивать Ирину. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вот из Москвы Петр, давно уже он дожидается, чтобы высказаться. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
С наступающим праздником, уважаемые дамы. Ирина Матвеевна, а что в ваших глазах должна представлять собой национальная русская модель? Это что, авторитарная модернизация, ну, скажем, по белорусскому варианту? Почему она русская модель? Должна ли она в себя включать Украину и Белоруссию, которые являются первоисточником русской культуры? Вот скажите, пожалуйста, что вы думаете об этом? Спасибо.
Вы имеете в виду культурологическую или политическую модель?
Нет, но вот это то, что когда мы сейчас обсуждали...
Я имею в виду в целом... Что это такое? Почему она национальная русская? Что это? История,
списка,
культура, политическая и так далее. Давайте тогда будем ориентироваться на Белоруссию. Там вот русская модель, авторитарная, да, националистическая, национальная. Или вы что-то другое имеете?
Нет, я другое имела в виду. Я имела в виду, что несмотря на глобальность этого мирового кризиса, каждая страна его переживает и вошла в него по-своему. Вот в Японии... А давно уже рецессия, лет 10. И, может быть, из-за этого у них сейчас положение чуть-чуть получше, как это ни странно. Хотя в свое время у них модель была самая коррумпированная и с большим вмешательством государства. Америка привела к глобальному кризису благодаря транснациональным компаниям и очень агрессивному развитию вторичных, третичных ценных бумаг и поведению этих компаний. Это еще одна модель. Китай, как он сегодня переживает кризис, а у них там тоже кризис, и как он из него выходит, они придумали свой выход, исходя из особенностей их экономики. В Индии тоже свой выход. То есть сегодня нету стран, где нет кризиса. Кризис везде, в том числе и в арабских странах, ну просто везде. А в России глобальный кризис нас затронул таким образом, что у нас проявились свои национальные черты, о чем я говорила. 8 лет не замечали, а сегодня заметили, что действительно без независимых судов нету доверия между властью и бизнесом. И поэтому он, даже если получает помощь, он быстренько ее конвертирует в валюту, прячет в закрома, уводит за границу и не хочет оставлять в стране. У народа нет никакого доверия к банковской системе. Поэтому если ее используют, то только, опять же, для того, чтобы удерживать деньги на депозитах, валютных счетах, и доверяют только 2-3 большим банкам с участием государства. Нету никакого доверия бизнеса друг к другу. У одного есть деньги, у другого есть товар. Но во время кризисов один придерживает деньги, а другой из этого не может начать производство. И все застыли. Почему? Потому что в России принято нарушать контрактные договоренности. Вот есть контракт на поставку большую на 2-3 года. Спокойно ничего не делают. А почему не боятся судов? Потому что если ты пойдешь в суд, то я его... Он коррумпирован, я его перекуплю, а сейчас я лучше попридержу деньги. Вот такое общество всеобщего недоверия должно использовать специальные средства по выходу из кризиса наравне с общепринятыми. Вообще принято это, да, национализировать крупные стратегические компании, забирать государство и попробовать на них списать все долги. Потому что долги как-то надо списать. На кого-то их надо списывать и их уничтожать. Иначе они на всю жизнь останутся на рынке. А у кого-то наоборот, как у нас. У нас произошло такое государствление экономики, что нам уже нечего захватывать. Государство уже везде владелец. Может быть, наоборот, сейчас нужно снижать налоги, давать за 3 копейки аренду, освободить от платы за землю. Как правильно некоторые говорят, сельскохозяйственную землю ввести как можно быстрее кадастр, оформить быстро населению участки в частной собственности, чтобы на случай, если нету зарплаты, хотя бы картошку выращивали. Ну, потому что может дойти до этого. То есть национальная русская модель, русская бизнес-аналитическая, имеется в виду русское государство, должна ориентироваться не только на всяческие чужестранные методы выхода из кризиса в историческом обозримом прошлом и в настоящем, а еще на свои собственные беды, которые у нас носят специфический характер.
Алла Павловна, пенсионерка, пишет вам, Ирина, что с вами не согласна. По государственным программам уже отрапортовали, что везде с большим преимуществом победила партия власти, однако принявших участие в голосовании 15-20%, а 80% не пришли голосовать, а это отнюдь не сторонники нынешней власти. Я лично уже 2 раза не ходила голосовать, и мои друзья тоже, поэтому против нынешней власти гораздо больше людей, чем тех, которые поддерживают Единую Россию. Ну, по официальным-то данным, все-таки больше 50% все равно пришло во многих регионах, там, где выборы состоялись.
Я не могу анализировать пустоту. Да?
Ну, да.
Мы можем принять тезис, что все фальсифицировано. Тогда что мы будем анализировать? Тогда мы будем анализировать размышления отдельного гражданина, который не имеет никакого отношения к большим волнам. Поэтому мы можем анализировать только ту статистику и ту социологию, которую имеем, и корректировать ее в какую-то другую сторону. Например, не так уж много проголосовало за Единую Россию. Согласна. Согласна, что очень много недовольных. Но если посмотреть по любой социологии, даже по личностям, кого вы видите, кому вы из политиков больше доверяете, все равно вы увидите все то же самое.
Андрей из Одинцова. Уважаемая Ирина, с каждым месяцем власти закручивают гайки, ЖКХ подорожал в 2 раза, цены в магазинах драконовские, все эти выборы фикция, мы бюджетники, и все на грани психоза, безработица, зарплату не платят, ссылаясь на кризис. Ваш совет нам?
Ну, совет подавать в суды, биться за свои права, потому что власть должна прежде всего во время кризиса обеспечивать потребителя, особенно того, который зависит от него, то есть это нарушение закона, если вам не платит государство зарплату. И второе, крутиться и вертеться, и пытаться, как в старые времена, в 90-е годы, подрабатывать везде, где только можно. Ну, что делать?
Майор спрашивает. Недавно наша актриса пассионарная Римма Маркова предложила брать виллы и идти на зимние. Но вилл-то не надо, и зимний уже не тот. Тем более, что теперь могут и, если что, пострелять. Нормальные граждане должны разойтись по своим кремлям и думам, а попросить по Маяковскому: «Эй, вы временные сласти», и заодно убедить какого-нибудь матроса Железняка, что караул все-таки устал. Такая реплика даже,
да,
не вопрос.
Это реплика.
Да.
Ну, с виллами, да, только...
Да, с виллами
толку-то
вот ничем хорошим не
выйдем. Все равно
точно.
Из кризиса не выйдем, деньги от виллы и от революции не растут, они, наоборот, исчезают уже окончательно, начинается полная разруха.
Да. Олег из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос Ирине Хакамаде. 20-летний эксперимент построения капитализма в России закончился полным крахом. Ни у кого никаких идей нету. Насколько реально, по-вашему, возврат к социалистической модели? Спасибо.
Вы знаете, к социалистической модели тоже не вернуться, потому что 80-летний опыт построения социалистической модели тоже закончился крахом, в том числе и геополитическим, развалилась огромная страна. Поэтому, я думаю, будет создано что-то среднее, где, с одной стороны, будет усилен контроль государства за финансовыми операциями, за вот этими вторичными и другими суперинструментами, которые позволяли предприятиям крупным расширяться, захватывать все больше и больше ниш, не беря на себя никакие риски, а просто закладываясь на пирамиду кредитов. То есть я беру кредит, я захватываю еще какие-нибудь заводы, потом наступает момент расплачиваться с кредитом, я беру следующий кредит, чтобы расплатиться с предыдущим кредитом, а где я беру кредиты? Я беру кредиты за границей, потому что они там дешевые, и моей собственности, которую я захватил, хватает, чтобы отдать их под залог. Видите, какие у меня суперзаводы? И банк выдавал. Вот за всеми этими спекулятивными операциями в будущем будет более жесткий контроль. Может быть, что-то будет с валютами, да, чтобы разобраться, какая валюта является наиболее устойчивой от спекуляции. Может быть, это будет не доллар, может быть, мир в этом плане поменяется. Но чистого распределительного социализма не будет, потому что он тоже не продемонстрировал свою эффективность. Возьмите Кубу, возьмите, какие у нас еще есть, возьмите Северную Корею, народ просто под страхом или от латиноамериканской любви, но потому что тепло и можно как-то прокормиться, непонятно, но народ живет в страшной нищете.
И все-таки, если вот, как нам господин Павловский обещает, там, переворот, я вот совершенно не представляю, а вы представляете, а кому в руки может упасть власть-то, потому что...
Знаете, она не упадет никому, который находится вне власти. Я думаю, что Павловский имеет в виду внутриэлитный переворот, то есть уход Путина с его командой, из происходенцев из спецслужб, и, соответственно, замена на стопроцентное влияние Дмитрия Медведева с его окружением и включением во власть наиболее эффективных людей. Недаром на блоге Дмитрия Медведева опубликован впервые там список президентского резерва в 100 человек, а предполагается еще и 1000 и так далее. Вот такая мягкая внутренняя модернизация. Вот это, я думаю, он имеет в виду.
Да, но только как-то мне кажется, что вряд ли так спокойно может это произойти, потому что...
Это не произойдет спокойно, это приведет к тому, что никакой консолидации не будет, а если нет консолидации, никакой модели, быстро работающей по выходу из кризиса, не будет. То есть не дай бог делить власть во время кризиса. Во время кризиса нужно быть единым кулаком.
Ну, значит, Павловский прав. И пусть максимально... уж они вместе тогда объединятся и чего-нибудь делают.
Ну, вы знаете, от того, что он это сказал, это не значит, что это произойдет. Есть корневые причины, почему там не на уровне личности, а на уровне уже группировок объединение не произойдет.
Выявилась новая тактика местных властей. Так как выборы всегда считаются при любом количестве участников, то элементарно замалчивается. И дальше тенденция по мере роста протеста будет нарастать. В пределе на каждом участке будут голосовать только члены избирательных комиссий. Ваше предложение для пресечения этого?
Ну, в свое время мы предлагали оставить порог хотя бы 25-30%. Если приходит менее 30%, и это объективно просчитывается, тогда выборы являются несостоявшимися.
Сергей Митрофанов из Москвы такой кардинальный вопрос задает. Нельзя ли безработных прикрепить к конкретным богатым, типа крепостных, чтобы они о них заботились?
Ну, это шутка, да, мы пошутили. Безработные, они тоже люди, они коровы.
Кризис – дело десятое, развал страны не будет, утверждает Александр.
Посмотрим.
Валентина из Рязани, мы вас слушаем. Здравствуйте.
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 Вы знаете, вот вы сказали о том, что нет доверия к государству. Это же крах системы. И вот у меня к вам вопрос. Не означает ли это крах концепции глупого народа, ребенка, и умных взрослых, взрослой элиты, которая оказалась там, где нужно, и в нужное время?
Спасибо. Ой, согласна с вами полностью. Вот эта вся идеология о том, что у нас народ не готов, не понимает, а мы там наверху, мы знаем, куда повести наш добрый, православный, честно работающий народ, а народу лучше дать хлеба, зрелищ. Хлеба, оказывается, надолго не хватило, зрелища еще пока вскармливают, но это крах. Потому что если уж вы действительно выстроили эту вертикаль, то надо было прекрасно понимать, что вы понесете ответственность за все и предполагать. Ну, я же помню, 2 года говорилось о том, что в Америке просел ипотечный рынок. 2 года. Еще уже в июле пошли первые уже откровенные обвалы экономики в глобальном мире. А до нас, по-моему, дошло, судя по нашим шагам, что делала власть, что кризис серьезный в России, по-моему, только в октябре, в ноябре.
Виктор Иванович, Москва, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня небольшая реплика по поводу выступления Ирины Хакамады. Я с ней полностью согласен, только не согласен в одном. Когда назвали партию «Единая Россия» правой, я бы ее назвал анархической. Потому что все, что происходит, у нас происходит как в анархии. На местах снизу доверху творит каждый, что хочет. Вот только единственная моя реплика. Спасибо.
Ну да, но монарх-то уже один. Или это анархическое?
Анархическое.
Анархическое. Каждый творит, что хочет.
Да.
Понятно.
Алексей Одинцов, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина. Я очень рад, что вы не теряете бодрость духа.
Да, я не теряюсь. Последних сил, вы знаете.
Приятно
да.
вас послушать. Я просто свою реплику немного запоздал. Мне, конечно, очень... Я согласен с вашей точкой зрения, что сейчас общество как бы находится в стадии недоверия.
Да.
Это действительно так. Даже я вот... у нас подняли квартплату, я понимаю, что если я буду вовремя платить, значит, я буду как бы способствовать укреплению вот такого тоталитарного государства.
Да. Понимаете, нет никакого желания вот действительно брать ответственность за всю страну, потому что никто никому не верит и не доверяет.
Алексей.
Алексей.
Как бы притормозить экономическое развитие преступного государства. Вот, собственно, и все. А там, дай бог, может быть, получится, как во время перестройки.
Вот видите, что получается, да? То есть каждый считает совершенно, да, до свидания, спасибо. Это вот такое закрытое поведение. Вот формально кажется, что в России
народ преклоняется
перед властью, да? Он же никогда слова не скажет.
Ну, вот
же...
Мне не хочется желать стране таких потрясений.
А я не хочу.
Да вот оно зачем? Вот оно, но каждый
Наоборот, я не желаю. Я использую те редкие эфиры, очень редкие, никуда, несмотря на всю эту якобы либерализацию, не пускают, чтобы сказать, ребят, вы там, прежде чем вот эти огромные деньги вливать куда-либо, вы сделаете элементарную вещь. Вы оставьте эти деньги себе, закройте себе недополучение налогов, освободите при этом от налогов в бизнес, малый и средний. Да, затем, вы можете убрать арендную плату с предприятия, не говорите об этом убрать. Вы можете не говорить 2 года о сокращении проверок, что Дмитрий Медведев, что Путин не дал. Ну, сколько же можно говорить? Тут реагировать надо быстро. А вы все продолжаете спорить.
Ну, об этом, кстати, я говорил вот и в Красноярске, по-моему, и кто-то
сколько
из тройки «Диалог».
Сколько можно говорить?
Да, да.
Надо сделать все, чтобы малый и средний бизнес продолжали работать. Мало того, не просто продолжали, а расширяли, создавали рабочие места. И они заберут этих безработных, включая сельскохозяйственные, фермерские предприятия и так далее. Поглотят вот это вот все лишнее. Они начнут вот эту движуху, они начнут что-то покупать, делать. И развяжется вот эта цепь неплатежей. А в результате, что мы только говорим, для этого же не надо политической воли, для этого не нужно рулить отношения между Медведевым и Путиным. Надо просто взять себя в руки и заставить проследить, чтобы не только этот закон был принят, но чтобы быстренько его реализовали.
Виталий Григорьевич, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вопрос к госпоже Камаде. Вы знаете, всем известно, что вам очень не понравилось в Артыке отдыхать.
Да.
А вот мне хочется знать, как вам живется в квартире великой артистки Марии Ивановны Бабановой?
Прекрасно.
Он предназначен для музея был, а вы в смутное время ее заселили.
Не в смутное время. Я была третьим покупателем. Третий покупатель, до меня жило уже двое. С оформлением всех документов. Все по-честному. Кстати, была чиновником и получила ее не бесплатно из рук государства, а с рынка купила. Это не ее квартира. Она там жила в этом доме, но квартира не ее. И хватит пережевывать грязное белье друг у друга. Сегодня на дворе кризис, вот демонстрация. Да, вот она консолидация. Вот она, любовь народа друг к другу.
Юрий Владимирович, Волгоградская область.
Добрый вечер.
Да.
Ирина Максимовна, могут ли быть свободные выборы у нас в России после событий 4 октября 1993 года? И о каких свободных выборах говорится, когда у нас, скажем, все автобусы, все троллейбусы были залеплены Единой России и больше никаких партий? Вот такой вопрос.
Значит, 93-й год – это страшная трагедия и ошибка с двух сторон. как со стороны председателя Верховного Совета, так и со стороны Бориса Ельцина. Но если вы совершили ошибку, это не значит, что она фатальная, и вы можете всю жизнь на нее сваливать все свои остальные ошибки. Потому что весь смысл великих руководителей – исправлять ошибки и двигаться дальше. Поэтому всегда есть шанс, и я уверена, что он будет и есть в России, чтобы были свободные выборы. Но они будут свободными тогда, когда свободных выборов ни на словах, ни в звонках, а в реальных действиях захочет реально свободный народ. А чтобы народ был свободным, он должен мыслить и чувствовать себя свободным.
Замечательно.
Чувствовать свободным. Ему не нужно давать мандат, что ты свободен. Он должен сам понять, что он свободен.
А как, кстати, с шансами, как вы думаете, Бахмину и Ходорковского?
У меня создалось впечатление, что нету шансов. Ну, вот Бахмину, может быть, как-нибудь отобьет, но Ходорковский нет. Раз второе дело начинают. Там же уже подходит, да, сколько они, 8 лет подходит, там через года 2, наверное, Ходорковский должен был выйти, и как раз, поскольку судебные заседания ведутся очень долго, как раз и получается, к моменту окончания одного срока будет другой. Ну вот и все.
А ну, штамбульное обвинение-то такое. Ну, посмотрим, конечно. Во всяком случае, вот как-то это все тут тоже пришлось к случаю, привезли, будут рассматривать. Страсбург на подходе.
А Страсбург, да, уже, по-моему, уже было предварительное заключение, в котором говорится о том, там, что в России нет права человека на справедливый суд.
Тихон из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Алло, я хотел бы вот сказать насчет малого бизнеса, там, предпринимательства, ну, конкретно, можно сказать, микроскопического, там, индивидуальные предприниматели на рынке, да. Душит аренда. Арендная,
да,
плата.
Да, я о чем и говорю.
Невозможно, в общем, зарабатывать, понимаете?
Да.
Просто, ну, теряем свои деньги, потому что аренда больше того, что не получается прибыли.
А вы на рынке работаете, да?
Да, нет, я просто за тех людей, которые, я их знаю, сам когда-то работал. Вот, поэтому... Значит, когда, допустим, к администрации подходишь, они говорят, а нам аренду на землю повысили. Поэтому мы вам повышаем.
Ну, концов не найдешь.
Не найдешь концов,
живут,
да,
все на ренте. Фактически огромная бюрократия живет вот на такой ренте. Понимаете, можно ничего не делать. Вместо того, чтобы дать максимальную свободу, освободить на 2-3 года во время кризиса от арендных платежей. А если чтобы площадка содержалась, да, ее же надо содержать, ну, брать там 0,5-1% с оборота. Вот он продал сегодня товар на такую-то сумму, возьмите с него, но он зато уже продал, и он получил, 1% вам отдал. Это, кстати, может быть больше. Арендная плата сумасшедшая, она не зависит от оборота. Поэтому, если человек мало продал, а ему нужно заплатить эту арендную плату, все, он в минусе. То же самое касается маленьких предприятий, то же самое касается маленьких заводиков, то же самое касается небольших офисов, где можно делать там те же, сидеть с интернетом, делать высокие технологии, расставить свой компьютер. Но это же невозможно. И при этом мы кричим, что нам грозит уже безработица 6 миллионов, грозит дальше. И такие деньги вламываем в поддержание якобы производства, которые, если даже доходят, уже конвертируются в валюту и застревают, или теряются по пути. Вместо того, чтобы продать, оставьте денежки себе, вы их не двигаете. Вы лучше уберите вот эти страшные платежи, арендный земельный налог, тарифы держите, да? Удержите, запретите повышать тарифы. Сейчас не до этого. Они все равно не делают никаких инвестиционных программ сейчас. Просто держите тарифы и дайте хоть кому-то вздохнуть. И тот, кто первый вздохнет, он начнет двигаться, он начнет нанимать людей, и за ним потихонечку все поедет.
Михаил, Москва, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да-да-да, мы вас слушаем. Да-да.
У меня вопрос. Я вот и комментарии одновременно. Вот мне кажется, ничего существенного по сравнению с 90-м годом и не произошло. То есть пришла другая власть, да, которая ведет так же, как и вели вы себя в свое время. И при особой нелюбви к меня, к данной власти, скажем, я могу сказать, что Владимир Владимирович точно сказал, нечего на зеркало пенять. То есть, что построили, то и получите. Прокомментируйте, пожалуйста.
А если вы лично ко мне, то я как билась с малым бизнесом, так и бьюсь. Ничего нового. Что в 90-х годах я сама занималась малым бизнесом, что, будучи министром, я пробила этот упрощенный налог и вмененный налог, за что мне бизнес благодарен до сих пор. Если живем, только благодаря этому налогу. Что сейчас? Я говорю, да, я не изменилась. Но и ситуация вокруг меня тоже не изменилась. Как плевали вообще на этот малый бизнес, так и плюем уже около 30 лет. Если вы имеете в виду демократов, то их достижение заключалось в том, что они попытались построить европейское общество в России. И за это я им благодарна. И они имели право, им нельзя их прощать, ошибки, но имели право, потому что это был первый эксперимент. Они до этого жили в тоталитарной системе. А вот то, что сейчас уже творится, уж можно было научиться на ошибках Ельцина и его команды и их исправить. А теперь у вас получается такая модель. Значит, вот мы что-то сделали не так, а теперь чего на зеркало пенять, коли рожа кривая? Это к себе, что ли? Это получается, что вся Россия, весь народ с кривой рожей, только потому, что совершили модернизацию прекрасную в 91-м году. Солженицын вернулся в Россию. Люди начали писать то, что думают. Каналы телевидения независимые появились. Институт частной собственности появился. Только нужно было все это доводить до ума. В результате нет, скурвились. Но на полпути остановились. Как всегда, сделали шаг вперед и на два шага отвалили назад. И тоже опять начинаем пенять на зеркало, на рожу, на все что угодно. Вперед, никто не хочет двигаться. А для этого нужно просто взять на себя ответственность. Мы все виноваты в своих ошибках, но мы готовы их исправить и двигаться вперед.
Вот если об истории. Сегодня, кстати, помимо того, что год с начала президентства Медведева, сегодня день рождения Михаила Горбачева. Поздравьте его.
Ой, я Михаила Сергеевича с большим удовольствием поздравляю, потому что, несмотря на то, что он весь оплеванный, оклеветанный, такой-сякой, коммунист его ненавидит, он был тем самым первой птицей нашей свободы.
А мы тоже присоединяемся к поздравлениям с днем рождения Михаила Сергеевича. И заканчиваем этот эфир. Я благодарю Ирину и вас, уважаемые слушатели. Ну, а после нас итоги дня подведет Андрей Шароградский. В программе «Время свободы» вы услышите о том, почему «Единая Россия» победила почти везде, но все-таки не везде. Ассоциация «Голос» заявляет о многочисленных нарушениях в ходе прошедших выборов. Россия рискует лишиться места в Совете Европе из-за неисполнения решений Страсбургского суда по правам человека. Ну и, конечно же, тема «Год со дня избрания Дмитрия Медведева президентом». И у православных христиан сегодня начался Великий пост, а в Петербургском театре «Приют комедианта» впервые отмечают новый профессиональный праздник – День театрального кассира. Андрей Шароградский. Итоги дня. Время свободы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Освободят ли Светлану Бахмину 4 марта?
Комментарии экспертов.
Молитва и воздержание или диета? Николай Митрохин о Великом посте.
Право автора.
Почему Гавриил Попов выступил против действующей власти сейчас? Точка зрения писателя Анатолия Стрелянова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.